Иисус спрашивал учеников Своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они же сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, иные за Илью, а другие за Иеремию или одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея.
В сталинское время, вспоминал отец Александр Мень, на рынке среди гвоздей и морских свинок я нашел старые книги Владимира Соловьева, Сергия Булгакова и читал с дрожью. В то время, когда не было ни сам издата, ни там издата, когда в сфере философии печаталась только ахинея, которую нельзя было брать в руки, я открыл мир великих мыслителей. Я начал собирать библиотеку, когда был еще в 5 классе. Ездил в Крымский заповедник, чтобы заработать на книги. В 12 прочел полные жития и тогда же понял, что сейчас нужно совсем иное изложение. Особенно меня волновали проблемы евангельской истории. Однажды в юности я пошел в Третьяковку, и мне попалось несколько картин Поленова. Среди них была одна – «Благословение детей». Я вспомнил виденную мною в церкви на стене живопись «Благословение детей», где были изображены Христос, такой хламидии, дети, сияющие херувимчики, но что-то такое сказочное, необычайное, фантастичное, украшенное. А на картине Поленова хижина с плоской крышей, белье висит, Христос усталый, согнувшись, сидит на заваленке, и женщины робкие жмутся, ведут ему за ручки детей. Я вдруг подумал, что так это и происходило, именно так, без зримой помпы, без величия.
Однажды, беседуя с оберпрокурором Синода, человеком крайне консервативным, Владимир Соловьев попросил у него позволения издать по-русски «Жизнь Иисуса», снабдив ее критическими примечаниями. «От вас ли я это слышу?» – возмутился Победоносцев. «Что это вам в голову пришло?» «Но ведь надо же, наконец, народу рассказать о Христе», – ответил, улыбаясь, философ. Сам он относился к Ренану отрицательно, но хотел подчеркнуть, что, как правило, богословские труды критиков и толкователей мало приближали людей к евангельскому Христу, скорее даже отдаляли от Него. В этом смысле на их фоне мог выигрывать и Ренан. Отец Александр Мень, сын человеческий.
Успеху нехристианского автора, как говорит отец Александр, способствовало то, что центральная тайна Евангелия, тайна Бога человечества, в христианском сознании оказалась фактически утраченной. Человечество Христа долго приносилось в жертву Его божеству. До революции народу даже не давали читать Новый Завет, тем более никто не давал себе труда помочь людям понять обороты речи первого века, исторический, культурный или национальный фон, и вообще увидеть Иисуса из Назарета таким, каким видели его современники. Точно такую же картину можно было наблюдать полвека спустя. Храм полупустой, безвкусно расписанный, унылые старушки, архиереи, рычащие на подьяконов, проповедь которого, очень короткая, напоминала политинформацию, что-то о Китае. С этим надо было вести войну, и юный Александр стал воплощать идею своего любимого рыцаря-философа рассказать народу о Христе в жизнь.
Хотя я дорожил ровным светом и боялся всякой экзальтации, в какой-то момент пришло и то, что можно назвать обращением. Это было где-то на рубеже детства и юности, году в 47-м, когда я очень остро пережил бессмысленность и разрушимость мира. Тогда я исписывал тетрадки мрачнейшими стихами, которые диктовались не пессимизмом характера, а открытием правды жизни, какой она предстает, если выносит высший смысл за скобки. И тогда явился Христос. Явился внутренне, но с той силой, какую не назовешь иначе, чем силой спасения. Я был в храме и вдруг почувствовал, как голос мне говорит, что вот я жду тебя для этого. Я услышал зов, призывающий на служение, и дал обет верности этому призванию. Александр Мень.
«Я родился 22 января 1935 года, — пишет батюшка, — в Москве. Мой отец работал главным инженером текстильной фабрики. Он был очень терпеливый человек, добрый и веселый, но жил в страхе. Его любимый брат был расстрелян в первые послереволюционные годы по наговору жены. Папа из-за этого долго не хотел жениться, хотя атаковал маму много лет, 6 или 7. В детстве отец учился в религиозной еврейской школе. Он помнил иврит и иногда читал наизусть пророков. Но для него это была просто поэзия. Учитель, который оказал на него влияние, был атеистом, и он убил в отце веру. Хотя настоящим атеистом отец не стал, был просто человеком нерелигиозным. Он был очень честным, очень работоспособным и весь целиком отдавался работе. Поэтому больше я общался с матерью, человеком глубокой веры, большого оптимизма и жизненной силы, и ее сестрой. Они обе были христианки, глубоко убежденные. И в самые трудные годы я был воспитан в традициях православной церкви. В 4 классе я жил уже в полной оппозиции. Не вступал даже в пионеры. Будучи старостой класса, я надеялся избежать этой унизительной процедуры. И потом, когда меня потащили насильственно и поставили перед классом, все сделали зигхайль и произнесли эту клятву, я просто стоял, опустив руку, и молчал. И, надо сказать, в школе испугались шума, потому что смели бы всех вместе со школой. Поговорили, и так и заглохло. Вызвали маму, она мне сказала: поступай как хочешь. Она же понимала, что это формализм, и я понимал, но все равно не хотел.
Семья наша издавна считала себя живущей под благословением отца Иоанна Кронштадтского. Мамина бабушка, которая еще нянчила меня, бывала у него, и он исцелил ее от тяжкой болезни. При этом он отметил ее глубокую веру, хотя знал, что она исповедовала иудейскую религию. Наш с матерью крестный, ученик оптинских старцев, в течение многих лет осуществлял старческое руководство над всей нашей семьей, а после его смерти это делали его преемники, люди большой духовной силы, старческой умудренности и просветленности. Мое детство и отрочество прошли в близости с ними и под сенью преподобного Сергия. Там я часто жил у покойной схиигуменьи Марии, которая во многом определила мой жизненный путь и духовное устроение. Из письма отца Александра.
Матушку он считал подлинной святой. Она была монахиня с ранних лет, говорил отец Александр, очень много пережила, много испытала в жизни, но сохранила ясный ум, полное отсутствие святошества, большую доброжелательность, юмор и, что особенно важно, свободу. Матушка впервые дала мне почитать Библию. К тому же у нее оказался альбом Доре, и картинки мне очень помогали. Тогда меня особенно привлек апокалипсис. Я даже написал на него толкование. Она благословила меня в 13 лет на церковное служение и на занятия священным писанием. У матери Марии была черта, роднящая ее с оптинскими старцами, и которая так дорога мне в них. Эта черта – открытость к людям, их проблемам, их поискам, открытость миру. Именно это приводило в Оптину лучших представителей русской культуры. Оптина, в сущности, и начала после длительного перерыва диалог церкви с обществом. Живое продолжение этого диалога я видел в лице Матери Марии. Поэтому на всю жизнь мне запала мысль о необходимости не прекращать этот диалог, участвуя в нем своими слабыми силами.
Был еще Борис Александрович Васильев. Он работал в университете на кафедре этнографии, преподавал историю древнего мира, читал лекции по Древнему Египту и Вавилону. Это был подлинный ученый. Именно он поддержал мой интерес к Древнему Востоку. У него я брал книги. На суд Борису Александровичу я приносил и свои первые юношеские опусы. У него были и ссылки, и тюрьмы. Потом был реабилитирован, принял сан. Но никто в университете не знал, что он священник. В конце 40-х и начале 50-х годов у Бориса Александровича в старинном доме близ Арбата систематически устраивались чтения и семинары по вопросам духовной культуры. Занятия для детей, вечера, посвященные Пушкину, Чехову, уроки закона Божия. Васильев и его близкие слишком ясно сознавали свой долг донести эстафету до новых поколений и не отступить под давлением страха. Пережив многое, всегда ожидая новых репрессий, они, не колеблясь, шли по выбранному пути. И мы, младшие, обязаны им больше, чем это можно выразить. Александр Мей.
1957 год. Начало хрущевских гонений на церковь. Есть такое учреждение, говорит отец Александр, я не помню, как оно называется, где можно заказать всю прессу о кактусах, например. И это агентство за определенную мзду обязано присылать все соответствующие вырезки. И вот с этого времени агентство перестало высылать вырезки на религиозные темы, потому что было не в состоянии их собирать. Не было газеты, будь то «Советский спорт» или какая-нибудь местная «Вперед», где бы не долбилось, я подсчитывал. В эти годы антирелигиозная пропаганда дошла до того, что в день выходило по 6-7 названий книг, каждая из которых имела миллионный тираж. В день! Прямо стрельба из «Катюш», из миномета. Храмы закрывались при самых безобразных обстоятельствах. Вламывались, входили, надевали шапки и бросались тут же все ломать. Я не могу сказать, я это даже отрицаю, что непосредственно свыше было дано указание закрывать церкви хамски. Было сказано, закрывайте культурными способами, щадя чувства верующих. Но эти олухи на местах, раз начальство велит, стали душить людей. Вот в эти годы журнал Московской патриархии стал по главкам помещать у себя первый вариант книги «Сын человеческий». И в мае 58-го, после сдачи госэкзамена, ее автор был отчислен из института из-за религиозных убеждений. Зато 3 года необходимой отработки отпали. 1 июня вчерашний студент был посвящен в диаконы и стал зваться отцом Александром.
На вопрос архиепископа «Не диссидент ли я?» ответил «Нет. Считаю себя полезным человеком общества, которое, как и всякое другое, нуждается в духовных и нравственных устоях. Среди людей, меня мало знавших, ходили обо мне легенды. Оккультист, сионист, католик, модернист, агент властей. С местными властями обычно жил мирно. Временами до меня доходили сведения, что за мной следят. Но прямых столкновений не было. Было 2 обыска. Бывали статьи против меня, идеологические. Иногда имя мое мелькало в период гонений. Ну и все. Я вообще считал политику вещью приходящей, а работать хотел в сфере неприходящего. Александр Мень.
Может быть, одним из худших его испытаний были доносы. Чудовищные, как говорил отец Александр, убойные силы, которые писались на него из церковной среды, например, настоятелем. Приходилось методом естественного отбора создавать среду единомышленников, где верующие могли чувствовать себя свободно, делиться друг с другом духовным опытом, знаниями.
Но пока нужные отбирались, случайные, хоть и невольно, тоже наносили удары. Один из них работал в музее Нового Иерусалима. А там был такой сотрудник, садист, который настолько ненавидел церковь и веру, что покупал иконы, чтобы чертить на них гадости и выжигать глаза святым. Так вот, оказывается, пишет отец Александр, наш прихожанин в пьяном виде похвалялся этому своему коллеге, что все равно привезет священников и осветит весь музей. Ничего не подозревая, батюшка вместе с еще одним священнослужителем и его семьей приехал на экскурсию. А тот сотрудник вызвал милицию, заявив, что попы приехали что-то там отбирать, и потом организовал статью в местной газете под заголовком «Фальшивый крест», где говорилось, что попы, прихватив с собой святой 40-градусный и совсем не святых девиц, катались по дорогам Подмосковья.
Приехал уполномоченный и говорит: «Где он, этот злодей, про которого в газете, который уголовник и так далее?» Я прихожу к нему. Он: «Ну, что с вами делать?» Он работает с 45-го года, большой чин в ГБ имеет. Я говорю: «Ничего. Вот написано, шумел камыш и прочее». Знаете, я столько не пью, в чужих домах тем более. Шумел камыш, я даже текста не знаю. А какие-то там девицы? Вы же понимаете, как все это пишется. Я ему сказал, что все это выдумка чистой воды. Потом звонят ему. Я чувствую, что звонят из какого-то учреждения. «Все отрицает», — говорит. «Все отрицает». Ну, думаю, все. «Что с вами делать?» Наверное, раз 50 повторил. «Ну, не служите пока. Пока не служите». Александр Мень.
13 сентября 1965 года, вспоминал отец Александр, произошло очередное ЧП. Стали искать роман Солженицына. То ли в круге первом, то ли раковый корпус. А у Солженицына был некий приятель, от которого стало известно, что он мне передал какие-то материалы, связанные с этим романом. И вот сижу себе и смотрю. Идет у меня по участку целая вереница мужиков в пиджаках и галстуках. Спускаюсь. Вежливо так говорят. Мы из Комитета государственной безопасности. Есть ли оружие? Нет, конечно, нет. Антисоветская литература. Ничего не держим, прошу. 8 часов. Они ковырялись у меня и говорят: «Давайте поедем в церковь. Чтобы вам не делать неприятно, мы остановимся вдали и придем пешком. Вы можете назвать нас кем угодно». Пришлось мне плести какую-то ерунду, пустить их всюду. Даже в алтарь попросились. А у меня в алтаре был ящик, где я держал свои рукописи и книги. Один из них говорит: «Это богословие меня не интересует». Тогда еще богословие их не интересовало. Они искали Исаича. Как-то я с ними разговорился, даже посмеялись мы. И вообще ехали непринужденно. Я говорю: «А что вы пристали к старику-то? Он уже на ладан дышит. Если он писал что-то такое про лагеря, так теперь все пишут про лагеря». Ковырялись они там, ковырялись. Жена говорит: «В помойке поищите». А вы не иронизируйте. Это все для вас может плохо кончиться. Мы вернулись. Тут они уже, вижу, опали. Поняли, что нет ничего. Уехали с совершенно пустыми руками. Причем, когда уезжали, сказали: «А ведь мы могли бы посмотреть и нижний этаж. Ну, видите, какие мы гуманные, не посмотрели». А у меня там лежало.
Накануне были мои именины. Приехали все и говорят: «Людей берут». Вообще стало тревожно. Я думаю: «А, от греха». Собрал какую-то там ерунду, всякую, целый ворох, и спрятал внизу. Накануне. Собственно, ничего не произошло, просто атмосфера такая была. И вот они как раз не смотрели. Неисчислимое количество раз я узнавал руку, ведущую меня. Ее действие проявлялось даже в мелочах. Это напоминало камни мозаики, ложащиеся на заранее приготовленный рисунок. А над всем, если выражаться выспренним языком, светила звезда призвания.
Вторая редакция «Сына человеческого» была издана в Брюсселе в 1968 году под псевдонимом Андрей Боголюбов. И отец Александр держал ее в руках, не веря, как он вспоминает, своим глазам и ушам. Настолько это казалось невероятным. Батюшка знал, как знали это последние оптинские старцы, что вавилонский плен русской церкви продлится 70 лет. И тогда его книги будут нужны христианам, чтобы Христос стал им ближе, понятнее, роднее, чтобы и они знали, что если бы Бог не стал человеком, то и люди не смогли бы никогда обожиться и войти в вечную жизнь. Но он даже не мог надеяться, что ему самому, как пророку Даниилу, удастся в разгар тьмы увидеть Сына Человеческого.
«Видел во сне ночью, вот на облаках небесных шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Книга пророка Даниила.
Третья редакция «Сына Человеческого» вышла в 1983 году. Мне было всего 20 лет, когда я ее написал, а сейчас уже к 50. Я ничего не скрываю. Я сжег 10 тысяч машинописных страниц. 10 тысяч сжег. У меня есть такое сжигалище, гиенна домашняя, на улице. Сел и начал писать заново. Я был неудовлетворен очень многим, очень многим. И именно из-за этого пришлось заново переписать все от начала до конца. И еще у отца Александра есть коротенький рассказ «Один день из жизни сельского священника», из которого тоже можно узнать, как рождались его книги. Встал он болезный, рано утром в 5, когда еще полумрак среди деревьев, и зашагал по тропке к поезду. А потом в блаженно пустой электричке дочитывал правила, молился по четкам и изучал кое-что, касающееся дней древних. А потом дорога к храму и солнце, восходящее над полями и лесом. А потом полумрак и тишина и исповедь 1,5 часа. Печали, грехи, сомнения, трудности, житейские, внутренние. Все может отнять лишь божественный огонь литургии, который расплавляет земную кору. 2-3 слова в конце о празднике, затем требы, панихиды, молебны, крестины. Не успел покрестить, везут покойника. Унесли гроб. Робко приходит пожилая чета, хотят повенчаться на склоне дней. Очень хорошо говорит. И пропуская неуместные слова о чадах и прочем, он совершает таинство. А время идет, и уже 2:30 дня. Дорогу обратно по традиции нужно использовать для закупки корма и блаженное возвращение в сад.
Пока еще не холодно, садится бедный кюре за стол и вновь погружается в дни древние, во времена Хасмонеев и Иродов, а потом проверять английский у сына, пилить дрова, поглядывая за забор, вдаль, где виднеются золотые купола лавры. Преподобный всегда с нами. Потом все за стол, а перед сном, если есть что хорошее, смотрят все телевизор или читают. Правда, далеко не всегда бывают дни такие безмятежные. Бывают и черные, бывают и трудные. Но мы же должны благодарить за каждый день, отпущенный нам. Вот я и благодарю, описывая его вам. Благо вы любите лирику. Из письма протоиерея Александра Меня.